Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура». З вами Настасія Єрмалюк, гукорежисер Софія Пінкрат. Національний літературно-мастацький проєкт «Читанка» популяризує творчість сучасних мастацьких авторів. Кожний будний день у 11-23 години можна долучитися до ярких образів і динамічних перипетій сюжетів книг. Зараз ми читаємо, так би мовити, в'язковий роман «Вирай», і у нашій студії його автор Вікторія Кляуко, а так само артист, яка огучує певних персонажів, артистка Республіканського театру білоруської драматургії Наталя Саламаха. Добрий день, уважаемые мои гости. Вот такой женской компании мы сегодня собрались в студии. За выключенным микрофоном, признаюсь честно, обсудили, конечно же, детей. Виктория, мы вас поздравляем. Вы стали мамой, молодой мамой. В третий раз вы прекрасно выглядите. Я думаю, что эта сфера, это то, что вам удается. Поэтому спасибо. Будьте здоровы и вам, и малышке. Будьте счастливы. Пусть все складывается.
Спасибо большое.
Ну и вот на такой теплой, радостной ноте, да, все мамы собрались, детей обсудили. Теперь время обсудить еще одной, один такой литературного ребенка, наверное. Правда?
Да.
Вот Вырай – это такой литературный ребенок, и сейчас вы можете его услышать. Ну, во-первых, читка в Купаловском театре – это когда мы визуал можем увидеть, а на радио мы можем услышать голосами артистов и увидеть картинки в своей голове. Каждый, наверное, включит свои картинки. Знаете, вот авторы, которые в этой студии были до вас, вот чьи произведения читали, они всегда говорят такую фразу: «Удивительно, я писала и видела одно, а сейчас я слушаю, и как будто бы это и не я писала, как будто бы это другое совершенно произведение». У вас так же?
Абсолютно так же. Я полностью согласна с своими коллегами по перу, потому что, когда слушаешь текст в аудиоформате и видишь на сцене, когда говорить, если про читку, которая в Купаловском театре, то ты как будто бы не можешь поверить в то, что это действительно написал ты. Ты настолько абстрагируешься от текста и настолько вот вышел из процесса, что слушаешь как будто чужой текст. Это поразительный эффект вот такого.
Казалось бы, ваши образы, ваш сюжет, все вот, все вы знаете до мелочей, и все равно по-другому воспринимается.
Да, я сама удивлена. Может быть, потому что, когда ты пишешь роман, то ты находишься внутри, и ты очень часто не осознаешь даже, возможно, какие-то образы, которые ты закладываешь туда внутрь. И когда ты слышишь, ты можешь оценить это как читатель, можешь оценить это как слушатель. И получается, что, наверное, такое более, может быть, внимательное вдумчивание, слушание уже получается. И знакомство тоже со своим текстом в очередной раз.
Наталья, ну вот, а вы своим голосом знакомите с персонажами. Если мы говорим в театре, например, мы видим еще и визуальную картинку, то, что вкладывает режиссер тут. Знаете, глаза, я всегда говорю, это очень большое нам подспорье, потому что они, наверное, 90% информации мы воспринимаем глазами, и тут уже, наверное, голос и текст, он отходит чуть-чуть вглубь. Когда мы читаем по радио, у нас есть только голос. И мы этим голосом должны и можем передать разный возраст, разный темперамент, разный типаж разных персонажей. Мне кажется, вот когда есть только голос, это для любого артиста такая, знаете, задачка X2.
Ну да. Так как я не так давно начала вот озвучивать, если можно это так сказать, хотя озвучка, она такая, мне кажется, немножко формальное и отстраненное слово, а здесь больше уже идет как-то, продолжается проживание.
Спектакль.
Да.
Радиоспектакль.
Да, продолжается, как бы мы ни хотели, немножко так дистанцированно озвучивать. Ну, то есть в некой позиции ты все равно туда вовлекаешься, ты все равно уже там. Ты все равно с этим живешь, ты с этим ложишься спать, ты готовишься к эфиру. Ты читаешь, вычитываешь ударения, все вот это вот, ты обдумываешь, а это куда? То есть это постоянная работа на весь тот процесс, пока ты записываешься. И она такая 24/7. Ты ходишь, и ты вот в автобусе едешь, там, в метро или что, и ты вот это прокручиваешь, вот это все, а это вот об этом, ты по тексту, ну, ты ищешь свою правду. Или она ищется в тебе сама, потому что, ну, это уже обоюдный процесс такого творения. И вот когда ты это обнаружил, тогда оно из тебя вот идет, ну, естественно. Ну, или тогда просто профессионально. Вот бывает, ну, надо. Как мы читаем или озвучиваем текст, часто.
На таланте, как говорят.
Может быть. Мы предположим, да.
Слушайте, а вот все образы и все ваши герои, это только ваше видение? Или, вот как мы говорим, в театральных постановках есть еще и режиссер. И порой он нас немножко направляет, кто как все-таки должен себя нести, кто как себя подавать. Ну, режиссер Лики Пташук, к сожалению, с нами сейчас в этой студии нету, но, тем не менее, режиссер-то есть.
Конечно, однозначно. Ну, и артистов так и учат. То есть это должен быть тандем. Ты, естественно, предлагаешь. Режиссер слышит и слушает тебя, потому что ты тоже творец, сотворец данного вот контекста. И естество, ну, как говорится, и в первая читка, первое восприятие, оно, как всегда, верное. И Шаляпин писал в своей книжке: «Мы недооцениваем первичность встречи с произведением». Именно все закладывается, вот воспринимается, когда свеженькое, еще ничего нет. Ты воспринял так, как оно есть, в максимальной глубине, вот точности. Оно в тебя попало, и оно именно так в тебе и живет. И если ты этим продолжишь быть, ты будешь в этом естественен. Ну, то есть, если посадить другого человека, он воспримет другое.
Конечно.
И передаст другое, и оно будет прекрасно. Ну, то есть, нельзя это сравнить, это будет по-другому.
А вообще, если мы про весь процесс говорим, вот этой читки, ну, в театре понятно, это репетиции, это кто на какой точке, где тут декорация открылась, закрылась, то есть у нас целая машинерия. Если мы говорим про радио, это очень похожий процесс на сцену, на визуал, или это по-другому происходит? Но режиссер есть, артисты
режиссер есть.
Есть.
И я, да, не закончила тогда, что режиссер однозначно, я слушаю режиссера. Ну, то есть я читаю, он мне доверяет, я же чувствую, да, да. А вот здесь нет, смотри, здесь вот, под, ну, такой-то подтекст. Точно, такой-то подтекст. И вот это такой тандем, который петелька-крючочек. Вот Велика говорит так, вот по-другому. Или там более ярко, более активно. То есть она слышит, воспринимает сторонним взглядом. Я внутри, она вовне. И вот это вот соединение, хорошо, нет, давай еще раз, а вот тут так. И вот когда есть волна, вот тогда ты доверяешь и делаем одно дело. То есть и здесь продолжается, естественно, восприятие режиссера играет огромное значение.
И сколько же раз порой перечитывать приходится?
Не сильно много посредством именно режиссерского включения. Больше было вопросов, когда вот читали Викторию роман, когда это перевод, правильно? Вы писали на русском языке?
Да.
Непростой белорусскомовный перевод. Там очень много слов, которые не употребляются в жизни. Я очень много лет работаю на белорусской мове. Более почти 25 лет. Я ведаю мову. Але тут было столько слов,
новые знакомства.
Я не чула николи в житті. Я даже не знала, куда ударение ставится. То есть, слушайте, а что это за слово? И столько раз мне приходилось куда-то обращаться, просить людей о помощи, потому что, а что мы делаем? Ну, то есть, а что вот это такое? Там откровение глубинное было, литературное, да, филологическое откровение. И еще есть же текст, когда, ну, даже вот, например, мы готовимся там к роли, мы вычитываем его. Он ложится или не ложится. Есть слова, которые спотыкаются друг об друга. Ну, понимаете, мам-мам, рядышком там еще что-то. А здесь сложно структурированный перевод и очень сложных слов, которые тоже вот так хвостиком и мордочкой, если можно так сказать, натыкаются друг на дружку, и они плохо выговариваются. И надо искать способ подачи. И вот это было, наверное, самое сложное, когда ты перечитываешь текст из-за того, что он не вымовляется.
Ох, эти хвостики и носики.
Да, хвостики и носики. И вот так ты делаешь паузочку, люфтик, чтобы наскочить или войти в это слово. Там вот этого было, вот филигранного какого-то жестикулирования именно словами.
А я вот хочу призвать всех обратить внимание, у нас же будет видео этого интервью, когда вы рассказываете, как же вы театрально вот эту подачу, артикуляция, руки, вот это движение вперед. Друзья, это стоит того, чтобы увидеть, вот как в студии у нас сейчас было, это просто великолепно.
Мы так и читаем. Я читаю, а руки пляшут. Ну, то есть руки, я заметила, что они мне помогают. В читке они не видны, но тело же, оно, правильная постановка тела, оно влечет правильный смысл. И когда ты входишь вот в это, там, я не знаю, мы с кем-то мы или ругаемся, или выясняем, или просим, ну, вот как в контексте, руки продолжают, и тело выдает нужный
то,
контекст.
Нужно.
Да. А вот здесь вот, как это, сумасшедший.
Ну, это уже за кадром, правильно, это уже за кадром.
Да, профессиональные штучки.
Виктория, послушайте, ну вот тоже ведь удивительно. Вы писали по-русски, Потом случился перевод. И знаете, как иногда говорят, тут переводная литература, да, там, например, Шекспира. Мы читаем в переводе Маршака, ну, к примеру. Uh-huh. И кто-то любит его именно в переводе Маршака. Но он-то был англичанином, скажем так, и английский читатель его совершенно по-другому воспринимает. Даже из-за сложности, вот порой смысла сложно передать из одного языка на другой. Понятно, русский, белорусский, мы очень близки, но тем не менее, это все равно два разных языка. Разные слова, разное извлечение звуков. Все разное. Узнали-то роман свой после перевода на белорусский язык? Довольны остались?
Я когда первый раз увидела перевод романа, особенно первую сцену про сон и отца, я поняла, что как будто бы этот роман должен был написан быть на белорусской мове. И просто на тот момент, когда я писала, мне не хватало белорусской мовы, именно такой литературной, якостной, соковитой белорусской мовы, чтобы написать роман на белорусской мове. Вот. А потом, конечно, я сама видела уже в тексте, что есть конструкции, которые я бы сделала попроще. Вот именно переводная литература. Были моменты, где я сама спотыкалась, и даже когда вот слушаю, я уже сейчас вот понимаю, что вот я сейчас бы заменила это слово. Ну, как-то вот я на перевод не совсем могла влиять. Вот. И бывают такие моменты, которые... Например, в белорусском языке, либо в русском языке, они очень схожие. Вот там была сцена про костер и вогнище. Вогнище по-белорусски там огонь и костер. Оно, по-моему, так вот и будет. Вогнище и вогнище. И получается, что я писала огонь и костер, а в переводе оно получилось все одним словом. И тоже ты, когда читаешь, ты немножко вот спотыкаешься mm-hmm. об такие вот мелочи, казалось бы, но все равно на слух оно воспринимается по-другому. Потому что когда ты читаешь про себя, то ты, может быть, нету вот этих вот хвостиков, да, вот носиков, про которые говорили. Потому что ты проглатываешь слова про себя. А тут получается, когда ты слушаешь, что ты, конечно, это все отчетливее слышишь, чем в написанном тексте.
Слушайте, мне кажется, вы очень удачливый такой автор, потому что роман один, он получил второе воплощение «Иное» на белорусском языке, он получил третье воплощение «Иное» в рамках проекта «Читанка», где мы озвучиваем только голосом, и он получил еще одно воплощение на сцене Купаловского театра. Был один, стало четыре. Мне кажется, это очень большая такая удача для писателя, когда так.
Следующий фильм.
А следующий фильм, да.
И тем более, когда это первый роман. То есть я не ожидала, я, естественно, не знала, какой я писатель до того, как я написала этот роман. И, конечно, когда получаешь отзывы, понимаешь, что удалось нащупать какой-то нерв, то, что очень откликается белорусам, и многие темы, которые вот описаны в романе, они как раз-таки оказались, наверное, настолько актуальными, что и получилось так вот, что несколько воплощений у одного текста.
Вот вы такую сказали фразу: «Пока не написала, не знала, какой я писатель». Ну, вообще, ведь это как-то пришло. Я хочу написать и сразу роман. То, что эссе, может быть, какую-то зарисовку, сочинение уже, ладно, не буду говорить. Все прошли через сочинение в школе, но это сразу роман.
Ну, так получилось. Я как-то вот шучу, что краткость не мой конек. Вот, и я начала с рассказа, потом рассказ превратился в повесть, потом в итоге повесть превратилась в роман, потому что сюжет затянул, и получилось, что ну вот так вот оно как-то все росло, и я росла вместе с романом тоже. И даже видно, я вижу, как менялся стиль в начале и какой он получился в конце. То есть это тоже такой вот есть рост в качестве писателя именно вот по стилю, по языку.
Но оставили все как есть. Не было такой, знаете, всегда же есть соблазн, еще пока не получил. Опять же, перевод белорусский, опять же, потом получает воплощение. Есть ведь соблазн, уже понимая, ну, вы-то все равно понимаете, ну, тут вот можно немножко докрутить, чуть-чуть текст переписать.
Я читала, что Ян Кабрыль редактировал свои тексты всю жизнь, что вот он всю жизнь что-то правил. И я подумала, что, возможно, однажды я тоже вернусь к Вырою, чтобы, ну, какие-то сцены, может быть, вычистить. Но потом мне мой друг сказал, что вот оставь все как есть, пусть это будет такая вот история, ты будешь видеть, с чего ты начинала, и пиши что-то новое. Я так и сделала, написала вот сейчас вторую книгу, она тоже готовится к выходу в мастатской литературе в августе.
И чему посвящена? Тоже непростому выбору, нашему внутреннему.
Материнству.
Ну, естественно,
да, посвящена материнству и отношению именно мамы и дочки. Мамы, получается, там бабушка, мама и дочь. И вот это вот какие-то родовые программы, которые наследуются из поколения в поколение, и как их вот перезаписывают. В общем, там тоже такой достаточно трогательный роман.
Ну вот «Годы белорусской женщины» получилось произведение. Вы со своим романом «Вырой» выиграли премию литературную, правильно?
Ну, это была литературная премия «Литап».
«Литап», да. Это было удивление?
Я помню, что ко мне подошел Олесь Николаевич Бадак и вместе с Виктором Шнипом еще до объявления результатов конкурса они подошли ко мне и сказали, что они хотят забрать рукопись в мастерскую литературу, а я именно хотела, чтобы в мастерскую литературу и отправить рукопись.
Ну вот вы друг друга и нашли.
Да. И он тогда сказал, он говорит, я удивлен, что вы начали именно с формы романа, потому что роман — это достаточно большая форма, ну это самая большая форма.
Это серьезно, роман, да, это серьезно.
Это серьезно. Да. И он так говорит, что удивился, что именно дебютная форма и роман. Вот, и, ну, я сама, честно говоря, удивилась. Но как-то я не представляла, что что-то вот рассказы у меня не очень идут. Хотя он до сих пор мне говорит, Виктория, пишите оповедание.
Говорит, чекаем оповедание.
Да. Он говорит, оповедание писать — это складано. Роман написать — это просто. Он так говорит, но я с ним сейчас уже согласна. Тогда, когда еще там 2 года назад, может быть, я спорила, говорила, что ну вот, роман — это же большая форма, это же тяжело. А сейчас я понимаю, что, конечно, оповедание, там каждое слово, оно должно быть на своем месте. Потому что еще...
Ну, потому что места не так-то много у нас, негде разгуляться.
И поэтому я вот сейчас тоже думаю, ну, читаю наших белорусских классиков именно малой формы, кто писал, вдохновляюсь Адамчиком, Пташниковым.
Вот. Это будет на русском языке, ну, если случатся
на
рассказы, или уже
сейчас,
по-белорусски будем
сейчас,
писать?
Сейчас, да, сейчас я уже, даже если что-то, какие-то фразы на русском, то стараюсь сама переводить, потому что понимаю, что все-таки переводчик — это отдельный человек.
Конечно.
Со своим миром, и вот как вот говорили, да, про то, что каждый актер прочитает по-своему, потому что что-то будет из себя доставать свое личное, так и переводчик, он тоже увидит по-своему.
И напишет по-своему, да?
Да,
да. Знаете, даже слышала такую фразу, что иной раз, ну, особенно когда мы говорим про переводную литературу с другого языка, не про русский мы сейчас, а там английский, немецкий, китайский, возможно, порой переводчик фактически соавтором получается, потому что, ну, вот это прям такая очень плотная работа. Такую вы высокую планку себе задали. Вот первый роман, и он прям разошелся, как горячий пирожок. И тут, и там второй готовится сейчас к изданию. Я так понимаю, совсем скоро уже мы увидим эту премьеру. Какие-то ожидания есть? Наверное, как минимум, не хуже. Или нет никаких ожиданий? Все-таки вы же только начинаете еще.
Конечно, хотелось бы, чтобы было не хуже. Но есть переживания, не буду скрывать, что, возможно, он будет воспринят не так, но пока я вот кому давала читать, воспринимали еще лучше, чем «Вырой». Потому что тема, возможно, это мои читатели были женщины, и, возможно, им вот эта тема, конечно, откликается очень сильно. И тема белорусской вёски, она тоже откликается, потому что все мы родом из вёски, из детства, и детство вёски — это тоже такая отдельная история для каждого белоруса. Но тема именно отношений со своей мамой и тема становления мамой, она тоже очень такая трепетная и важная для каждой женщины. Поэтому посмотрим. Очень есть много ожиданий читачей. Вот, потому что много тоже мне пишут, что вот ждем. И, конечно, есть страх не оправдать ожидания. Потому что я сама испугалась. Я не думала, что будет такой отклик и такой ажиотаж. И первые отзывы, я помню, даже вообще боялась открывать и читать.
Серьезно?
Да. Ну, потому что я сомневалась, конечно же, в себе.
Но потом все хорошо.
Но все равно...
А отзывы-то все хорошие были?
Нет, конечно же, не все. В общем, ну, немного, не могу сказать, что много, но были отзывы, которые говорили про мову, такие литературознаутцы, мовознаутцы, которые приходили и говорили, что ну вот здесь вот, конечно, можно было бы посильнее написать.
Слушайте, и вот и что тогда? Ну, вот это ваш первый опыт, но, тем не менее, произведение есть, оно опубликовано, и оно пошло дальше уже жить своей жизнью, развиваться. И когда вот комментарий от мовознавца, например, что, ну, вот, вот, что тогда? В следующий раз будем лучше стараться? Или, или, может быть, обидно немножко?
Нет, первое...
Тем более, что, знаете, я всегда еще смотрела на вас, когда вы были и в эфире, и в этой студии, когда вы давали интервью и для телевидения. Вы уже были в положении, и вы уже были с таким животиком. И я понимаю, что, знаете, когда женщина ждет ребенка, она особо ранима. И тут иногда бывает одно слово сказанное, ну, неудачно, уже так очень глубоко ранит. А тут вы разговаривали о произведении, понятно, у каждого был свой взгляд. Там, кому-то, ну, мы же все читатели, мы же разные любим. Кому-то больше, кому-то меньше, кому-то слова не так легли, кому-то еще что-то. Тем не менее...
А у меня так получилось, что Вырой выходил тогда, когда я была беременна вторым ребенком. И, в общем, за вот этот вот период у меня родился еще один ребенок. И большую часть, вот в 24-м году я победила в Летапе, я презентовала роман «Беременна» своей вот, дочерью, второй. Вот. И потом уже, когда... Вышел роман, уже я забеременела, когда как раз-таки начиналась учитка. Да. И, в общем, все время я практически была либо беременна, либо кормящая, и вот гормональная система, конечно, она оставляла желать лучшего. Но, честно, я к критике отношусь достаточно ровно. Я понимаю, что невозможно нравиться всем, даже меня бы, наоборот, это удивило бы, если роман понравился бы всем. То есть это что-то было бы странно. Вот, а так была и критика, но, конечно, отзывов положительных больше. Поэтому, ну, как бы... Как мне муж говорит, черный пиар — это тоже пиар, и критика.
А... Это значит, заметили.
Да,
если критикуют, это значит, заметили.
Преподаватель в элит-институте нам говорил, что любое упоминание, кроме некролога, это реклама.
Хороший юмор.
Да. И я подумала, что, ну, действительно, даже плохой комментарий — это все равно комментарий. Это неравнодушный читатель.
Слушайте, вот сказали, что второй свой роман уже давали почитать, ну, может быть, не полностью, но частично. А вот кому давали почитать? Есть же авторы, которые только своему самому близкому кругу, супругу, например. Ну, или если там женская тема, я не знаю, маме, родственникам, самой близкой подруге. У вас вот этот круг. Кто эти люди?
Я, когда писала роман, я писала его, когда училась в элит-институте, и, конечно, первые мои читатели это были...
Профессионалы.
Да, это был мой преподаватель, и он, ну, преподаватели и одногруппники. И, конечно, когда ты отправляешь профессионалу, не любителю, не мужу, не маме, который тебя точно похвалит и скажет, ты моя доченька, или вот ты моя...
Молодец.
Да, молодец, продолжай дальше. Ты отправляешь человеку, который, ну, много прочитал хорошей и не очень хорошей литературы от своих студентов. Вот, было очень волнительно. Он воспринял очень высоко, оценил, и даже опубликовал эту повесть, опубликовал в журнале «Москва». Вот. А там публиковался когда-то и Чехов, и Булгаков, и, в общем, многие наши такие российские классики. Поэтому там тоже уже опубликована эта повесть. Вот. Ну и потом, конечно, я тоже дала вот Илья Круг, который режиссер читки, и он тоже сразу, хотя он мужчина, но и там женская тема, но он там, постоянно мы с ним на связи, и он говорит, что я обрыдался вот на этой сцене, и на этой сцене, и, в общем, даже мужчина, она цепляет. Посмотрим, что будет дальше.
Ну, конечно, я слышала вообще такое мнение, что женская литература, ну, та, которая посвящена женской теме, рассчитана вроде как на женскую аудиторию, мужчинам очень интересно тоже посмотреть, что же это за мир-то такой интересный. Тему детей и материнства будем продолжать?
Я думаю, можно прекратить достаточно.
Ну, слушайте, как... ну сам Бог велел. Трое деток.
Сейчас хочется уже, знаете, когда...
Про взросление, например, про детство, про переходный возраст. Знаете, помните, как Толстой? Детство, отрочество, юность.
Сейчас хочется больше, наверное, про... Вот идея третьей книги — это про дом, про монолит, дом писательский, где жили наши белорусские писатели. И, собственно, проект, который я сейчас развиваю тоже. Хочется рассказать историю одного дома, от лица и писателей, и таких местных жителей, и от лица дворников. Ну, в общем, такой вот немножко такой будет...
С историческим, каламбур. Возможно, таким...
Классная идея.
Почитать будем?
Конечно.
Если вот так уже все опять...
Я вам скажу, у меня очень давно... Я читающий человек, но я больше читаю и профессиональную литературу, и там научную, энциклопедию. Ну, то есть мне туда. Я давно, может быть, не читала литературу художественную, и я получила огромное удовольствие. Спасибо. Мне тоже, ну вот эфир, он небольшой. Много хотелось бы задать вопросов. И, наверное, вот суть какой-то... Если бы можно было сказать фразу, может быть, самую сокровенную из Выроя, вот которая вам близка или на которой, с которой все началось, которую бы хотелось передать зрителю, ну, то есть из-за чего, собственно, начало-начал романа. То есть, знаете, о чем я не могу молчать? Какая-то теза или какая-то суть, смысл, да? Вот что вы... Что подвигло вообще? Стартом было что? Именно... этого романа?
Потеря. Я думаю, что это было про потерю бабушек и осознание конечности. Вот конечности того, что время, которое мы можем провести со своими близкими, оно на самом деле очень-очень ограничено. И нам кажется, что этот момент наступит не сейчас, когда-то очень не скоро, и да. Кажется, что еще много-много будет встреч, а когда ты понимаешь, что все, уже ну, не встретишься и не поговоришь, и вот эта вот, наверное, конечность, она меня и заставила написать Выроя и размышлениями над тем, а где твое место на земле. Потому что часто тоже нам кажется, что где-то там хорошо.
Хорошо там, где нас нет.
Да, где нас нету. А когда мы туда попадаем, то понимаем, что не так все гладко и сладко, как нам казалось изначально. И вот это вот размышление над тем, что твое место там, где твои близкие, и что твой дом там, где твоя семья, а вот это вот, наверное, мне была такая стартовая точка, с которой я начинала роман, и я думаю, что в основном читатели именно вот это вот и понимали. Ну, по крайней мере, по отзывам я видела, что тот посыл, который я закладывала, его услышали. Вот, поэтому, наверное, вот это вот такая...
Мне кажется, близок еще тем, потому что вот девчата в этой студии сегодня, я подумала о том, что вот то время, которое мы проводим со своими близкими, оно бесценно. Но, наверное, каждая работающая мама прекрасно понимает, что порой мы отдаем предпочтение, ну как предпочтение, мы вынуждены заниматься рабочими моментами, решать рабочие задачи, я думаю, что вы согласитесь со мной, в то время как, ну, семья немножко уходит в какие-то периоды нашей жизни на второй план. И это, наверное, боль для каждой мамы, да, что я вот в то время, когда могла бы быть со своим ребенком, ну, а я была на работе, я решала рабочие задачи. Так что разного уровня такой диалог с читателем получается.
А если вот, опять же, посвятить себя только детям, то, возможно, потом будет сожаление, что вот...
Дети-то выросли, да, у них своя жизнь началась, а то ты потом время баланс. Проходит, и ты думаешь, а кто я такая?
Да, баланс. И каждая ищет его сама.
Да.
Вы знаете, ощущение такого образа, когда ты как канатный плясун. Идешь по этому, и ты должен соблюдать. Если сюда, ну, упадешь в любом случае. Вот держи баланс.
Главное, шпаргалки нет никакой.
Да. Нет.
Вот какой-то методичный.
Правил,
да, там,
ничего
по технике речи есть. Еще по наукам, по математике есть, да. По физике есть. По литературе даже есть теория литературы. А в жизни нет.
У каждого своя история. Тогда получается, что тебя оценивать никто не может. Он не имеет права. Он не одел твою обувь, он не пошел твоим путем.
Ох, девчата, да. Много такое смысловая у нас беседа получилась сегодня. Я очень вам благодарна за нее. Я уверена, что для наших слушателей сейчас вот какие-то смыслы, возможно, раскрылись по-новому. Возможно, есть еще такой, знаете, один план, о чем еще можно подумать. Желаю ярких проектов читательских, читать художественную литературу, раскрывать смыслы художественной литературы. Ну, а вам, Виктория, я желаю, чтобы новая история литературная была не хуже и получила тоже вот такую хорошую самостоятельную жизнь.
Спасибо большое.
Вот такая оговорка отрымалась у нас сегодня. Я нагадаю, что у нашей студии была автор вязкового романа «Выроя» Виктория Кляуко, а так само артистка Республиканского театра белорусской драматургии Наталья Саламаха. Повтор программы «Увечеры» слухайте, ну а так само на YouTube-канале «Радио канала Культура» зусім хутка будет видеозапись. Счастливо!